13. В Джоди только один человек знал, каким образом я могу использовать для своих нужд последнюю запись Элла о спортивных состязаниях. Я говорю о Фредди Куинлане, риэлторе. У него раз в неделю играли в покер по четвертаку, и я несколько раз принял участие в игре. Он не упускал случая похвастаться удачными ставками в двух соревнованиях — профессиональном футбольном чемпионате и первенстве штата Техас по баскетболу. Куинлан согласился встретиться со мной в своей конторе, но только потому, что для игры в гольф было слишком жарко.
«О чем пойдет речь, Джордж? О ставке на некую сумму или об аренде дома?»
«Я думаю о ставке в $500». Он присвистнул, откинулся на спинку стула и сложил руки на маленьком, аккуратном животе. Часы показывали только 9 утра, но кондиционер уже работал на полную мощность. Пачки риэлторских буклетов подрагивали под холодным потоком.
«Это большие деньги. Скажете, на что?»
Поскольку он оказывал мне услугу, по крайней мере, я на то надеялся, я сказал. Его брови так высоко взлетели вверх, что едва не коснулись волос.
«Ничего себе! А почему бы вам сразу не спустить их в унитаз?»
«У меня есть предчувствие, ничего больше».
«Джош, послушайте своего папочку. Поединок Кейс Тайгер — не спортивное событие, а пробный шар этой новинки — платного кабельного телевидения. На разогреве могут быть хорошие бои, но главный поединок — анекдот. Тайгер получит указание возить бедного старика 7 или 8 раундов, а потом отправить на покой. Если только...»
Тут он наклонился вперед. Ножки стула противно скрипнули по полу.
«Может, вы что-то знаете?»
Он вновь откинулся на спинку, поджал губы.
«Но откуда? Вы же живете в Джоди. Однако, если бы знали, то ввели бы друга в курс дела, верно?»
«Я ничего не знаю», — солгал я ему в глаза и с удовольствием. «Это предчувствие, ничего больше. Но в последний раз, когда оно у меня возникло, я поставил на пиратов против Янкиз в мировых сериях и выиграл крупную сумму».
«Очень мило. Но вы знаете старую поговорку. И остановившиеся часы дважды в день показывают правильное время».
«Так вы поможете мне или нет, Фредди?» Он одарил меня красноречивой улыбкой. «Очень скоро дурак расстанется со своими деньгами».
«В Далласе есть один парень, который с удовольствием примет такую ставку. Его зовут Акива Рот. Работает в честном платеже на Гринвилл-авеню. Принял это дело от отца 5 или 6 лет тому назад».
Он понизил голос.
«Говорят, связан с мафией».
«Еще тише.
С Карлосом Марчелло».
Именно этого я и боялся, потому что к Карлосу Марчелло тянулась ниточка и от Эдуарда Гутьерреса. Я вновь подумал о Линкольне с флоридскими номерами, припаркованном напротив честного платежа. «Не уверен, что мне хочется, чтобы кто-нибудь увидел меня в таком месте. Я, возможно, снова начну учить детей, а, по крайней мере, 2 члена школьного совета уже косо на меня смотрят».
«Тогда попробуйте обратиться к Фрэнку Фрати в Форт-Уорте. У него там ломбард».
Ножки стула вновь скрипнули, потому что он наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть мое лицо.
«Что я такого сказал? Вас просто перекосило?»
«Видите ли, я знал одного Фрати, и он тоже владел ломбардом и принимал ставки».
«Ну, возможно, они из одного клана ростовщиков и менял из Румынии. В любом случае, он может взять ваши 500, особенно на такую проигрышную ставку. Но вы не получите коэффициента, которого заслуживаете. Разумеется, вы не получите его и у Рота, но он предложит вам больше, чем Фрэнк Фрати».
«Зато Фрэнк не связан с мафией, так?»
«Думаю, нет, но кто знает. Букмекеры, даже если это не их основная профессия, не могут похвастаться кристально честными деловыми партнерами».
«Вероятно, я последую вашему совету и оставлю деньги при себе». На лице Куинлана отразился ужас.
«Нет-нет-нет, не делайте этого. Поставьте на выигрыш чикагских медведей в Национальной футбольной лиге. На этом вы прилично заработаете. Я это практически гарантирую».